Программа «Петербург. Воскресенье».
Добрый день. Программа «Петербург. Воскресенье». И сегодня у нас, я бы сказал, необычный гость. Хотя почему? У нас каждый гость необычный. Иосиф Менделеевич, если коротко. Да, сейчас еще вас представляет более подробно. Раввин Иосиф Менделеевич.
Доктор.
А?
Доктор. Доктор наук.
Доктор наук Иосиф Менделеевич.
Но не профессор.
Но вы слышите по замечательному русскому языку, вы понимаете, что это не соотечественник наш, а бывший соотечественник.
Да.
Человек, в общем-то, легендарный. Человек, вошедший даже в историю, поскольку относительно недавно...
Попал в историю.
Относительно недавно в Музее истории политической полиции, расположенный в Петербурге по адресу Гороховая, дом 2. Это и знаменитый адрес, по которому расположен мемориальный кабинет Дзержинского. Так вот, там целый стенд посвящен так называемому самолетному делу, или еще дело свадьбы, по-моему, еще.
Операция свадьбы.
Это 1970 год, я не ошибся?
Совершенно верно. Конец 70-го года.
Конец
70-го. На самом деле, эта вся история раскручивалась потом на протяжении многих лет.
Да, ну,
только начиналось.
Само событие, это конец 70-го года, и группа советских евреев. Можно сказать, что во главе с Иосифом Менделеевичем?
Нет, ни в коем случае.
Нет, да?
Во главе стоял Марк Юрьевич Дымшиц, майор авиации. А я был, если смотреть по делу, первую вышку получил Марк, вторую вышку получил Эдди Кузнецов, а я получил только 15, 15 и 7. Так что в этом смысле я номер 3.
Ну, во всяком случае, наш сегодняшний гость был среди тех, кто попытался тогда обрести свободу вот таким вот путем, путем похищения, да, самолета, да. И таким образом оказаться на Западе. То есть, ведь цель была не Запад. А цель была
Израиль, но еще не меньшей целью было сделать достоянием общественного мнения борьбу за свободу. И понимая, что мы боролись за свободу, свободу выезда евреев, мы понимали, безусловно, что мы боремся за свободу всех людей, всех граждан Советского Союза, у которых не было элементарной свободы покинуть страну, в которой они не хотели жить.
Иосиф, я сразу хочу задать неприятный вопрос. Да?
Проверим.
И я знаю, что многие задаются таким вопросом. Разных людей, люди разных национальностей, и евреи тоже. А можно ли добиваться свободы, можно ли добиваться справедливости нелегитимными, скажем так, нелегальными методами?
Видите ли, советская власть была нелегитимна. Это была власть, которая была захвачена силой оружия, навязана против воли народа. Поэтому обязанность каждого человека восстать против насилия. И поэтому, я думаю, совершенно не только легитимно, но, безусловно, во всех этих...
Но вы понимаете, что имеется в виду, да? Похищение самолета, угон самолета – это преступление. Б – это первое. Второе – угон самолета – это вы ставите под угрозу жизнь других людей.
Если снова, восстание, да, против несправедливости – это не преступление.
В любом форме, в любой форме.
Восстание есть восстание. Я думаю, что история показывает, что восставшие – это люди, которые берут оружие и воюют, борются против насилия, против диктатуры, которые сами захватили, и уж я, мы не должны говорить, какой ценой была захвачена эта власть и как проливали беспристрастно эту кровь.
Теперь
я вам хочу сказать,
да,
на борту все участники нашей организации, никого другого не было. То есть пассажиры совершенно не были под угрозой, потому что это были мы сами. У летчиков было оружие, и они подписали декларацию, что всякий, кто посмеет оставить территорию большой зоны, как писал Солженицын, они его убьют. То есть они были нашего, они собирались нас убить. И поэтому, кроме того, и кроме всего прочего, мы, безусловно, не собирались их убивать. Ни в коем случае не собирались, и мы понимали, что для нашего общего дела, борьбы за свободу, желательно, чтобы не было бы крови на руках. И, в общем-то, это должно было быть так.
Вот вы понимаете, вы каждый раз вы подбрасываете еще одну тему. И я никогда...
Давайте пройдем передачу.
Давайте. Я вот о чем речь. Смотрите, вы насчет нелегитимности власти и той, которую захватили в 1917 году большевики. Слушайте, не секрет, раз уж мы говорим о человеке, который называется в том числе и раввином, не секрет, что недавно вновь возникла в России тема «Евреи и революция». Да? Вы, которые боролись за свободу евреев, вы, которые добивались, да, свободы выезда, в том числе в Израиль. Как вы относитесь к этой теории, что ли, к этой концепции, которую озвучил один из российских депутатов по поводу того, что, собственно говоря, евреи, они сами-то и сделали эту революцию?
Ну, я здесь всегда цитирую слова Солженицына, который сказал, что говорить, что евреи сделали революцию, это унижение русскому народу. А где были русские? Я думаю, что Солженицын в этом смысле достаточно авторитетный, чтобы мне не надо было говорить. Надо признать, евреи были участниками революции. И был известный анекдот. Говорил так, что Леон Троцкий делает революцию, а Лейбл и Бернштейн от этого страдает. Поэтому, как известно, это одно и то же имя. Лейб Бернштейн – это было имя Лео Троцкого. Евреи страдали от этой революции. Страдали от гражданской войны. Сотни тысяч были убиты. И страдали все время. Мы, как евреи, как еврейский народ, были жертвами советской власти, потому что нас совершенно импотировали, забрали у нас еврейское образование, стремились убить наш народ. Поэтому даже те евреи, которые принимали в этом участие, они были антиевреями. Они, безусловно, не действовали на благо еврейского народа, и в этом смысле они больше принадлежат, я не знаю уж кому, но, безусловно, не евреям. И мы боролись всегда. В этом смысле мне не играет роли. Были это латышские стрелки, латвийские стрелки, я сам из Латвии. Или это были евреи, или это были поляки. Это были люди, которые перешли в другой национальность интернационала, насилия. Поэтому не играет роли. Все были там, но еврейский народ от этого страдал.
Понятно. Йозеф, еще один такой вопрос. Вы от сколько, 11 лет?
Без малого.
Без малого 11 лет отсидели, получив 15 лет, да?
Потом скостили до 12.
Скостили до 12, благодаря, как я понимаю, международной солидарности, поддержке.
Да, но на самом деле получилось очень анекдотично. Дело в том, что все мои подельники, включая Кузнецова и Дымшица, были освобождены за 2 года до меня. Я был последний магикан, который отсидел больше всех. Вот.
Хотя у них были более строгие доказательства.
Да, у Эдика было более строго. Потом то, что получил Дымшиц, это было примерно то, что я получил. И это были интересные переговоры. Как вы знаете, был переговор о разоружении между Советским Союзом и ядерным разоружением, СОЛ-2. И в рамках этих переговоров были сделаны гуманитарные шаги по освобождению евреев-заключенных. И не только, как вы знаете, Орлов был тогда освобожден. И вот всех моих подельников освободили. А я остался. И мои, как бы, друзья в лагере, солагерники говорили: ты знаешь, почему ты остался? Потому что ты верующий. Вот перестань быть верующим.
Я как раз сказал, это как бы это было таким отягчающим обстоятельством.
Нет, конечно, нет. Вы знаете,
вас заставляли там кипу снимать.
Да, была борьба за веру. Более того, у меня приговорили к 3 годам крытой тюрьмы во Владимире за соблюдение субботы. Вот. Но на рынке как бы международной славы это только мне добавило очков. Хотя я, конечно, это не работал. Вот.
Дорогая цена для славы.
И, безусловно, я был бы дураком, если бы работал ради славы и сидел бы в крытке. Знаете, это действительно не стоит. Вот. Но я просто на прогулке, после освобождения своих товарищей, попалось и так, вы знаете, обычно прогулочные дворики рисуют на кинофильмах, что все зэки встречаются и там передают друг другу. Конечно, это не советская пенитенциарная система. У нас гуляли по секторам, то есть одна камера попадает в другую, тоже в камеру, в прогулочный дворик. На самом деле, какой-то прогулочный дворик, а вся крыша, вместо крыши есть та же сетка, решетка. Сверху гуляют менты и смотрят, чтобы люди не переговаривались между собой. Но все-таки есть всякая возможность контактировать. И вот в один из таких прогулок, ты, как всегда, заходишь, стучишь в стенку и кричишь: какая? И я вдруг слышу голос Толи Щаранского, начал его спросить, что произошло, вот почему их освободили. Он говорит: есть 2 стадии. На второй стадии, когда будет это соглашение о ядерном разоружении ратифицировано в Сенате, то, говорит, ты, я, и вот есть такая героическая женщина Идун Нудель, мы как бы, как лакомый кусочек, мы будем освобождены во второй стадии. И в это время произошла известная агрессия Советского Союза в Афганистан, Сенат отказался ратифицировать, и поэтому я остался вне игры.
Угу. Понятно. То есть, в какой-то степени не повезло.
Не повезло, да? Но и с другой стороны повезло. Знаете, ну, сидеть в лагере, это то время, это достоинство.
Вот по поводу этого достоинства еще один вопрос. Ну, не секрет, опять же, что Советский Союз был страной достаточно антисемитской. Да, в том числе и на уровне власти.
И да, и нет. Вы знаете, это как бы амбивалентно. Трудно сказать.
Трудно сказать. Ну, вот я вот с этой точки зрения. Угу, вот да. Вы, будучи в лагере, в какой-то среде с такой специфической, я бы сказал, да, ваше, там отношение к вам и отношение людей, с которыми вы были рядом.
Знаете, то, что сказать, что я сидел в лагере для особо опасных государственных преступников, то есть борцов за свободу советского народа или других
народов.
То есть
это был лагерь для политзаключенных.
Для политзаключенных. Вот, но я вам расскажу другую историю. Однажды я попал в пересылки на Патьма, это известная пересылка, и по закону запрещено держать особо опасных государственных преступников с другими категориями. И вдруг меня вталкивают в камеру 100 зэков. И всяких там сидят. Все, я понял, сейчас меня вообще-то самое расчехвостит, ничего от меня не останется. Вот. И вдруг я слышу: «Эй, ты кто там такой? Подойди». Я смотрю, в глубине, на нарах, на возвышении, на одеяле сидит какая-то группа людей и пьют чай. Вот. Ну, я понял, это воры в законе, все, значит, все расступились, я подошел. «Ты за что сидишь?» Я говорю: «За угон самолета». «Врешь! Давай обвинительное заключение», но на лагерном жаргоне называется несколько по-другому. Вот. У меня, на счастье, у меня было. Они прочли и говорят: «Садись с нами, будешь пить чай». Все урки притихли. Я попал в лагерное. Так что нормально было. Знаете, а потом вообще как бы такая... угонщик самолета, да это номер один вообще в уголовном мире.
Несмотря на национальность.
Никакая национальность. Я самое... Вы знаете что? Все заключенные, во всяком случае, в мое время, это были Робин Гуды, правильно? Ни один заключенный, вор или кто-то не признается, что он вор и все. Они борются против несправедливости, правильно? А сама, я, как бы, один из борцов за несправедливость. Был такой случай. Попал я снова в Столыпине. Ехали обычно зэки, и разнесся слух, что вот едет один политзэк, значит, вот 3 года из Владимира, из скрытой тюрьмы, значит, ну давай, трави нам что-нибудь. Вот. Значит, нет, они очень этого боялись, потому что, знаете, политзаключенные, в смысле не политзаключенные, вот ребята, умеют говорить, язык подвешен. Вот. И им надо сказать: «Ребята, за что мы страдаем? За этих самых бомб, которые окопались в Кремле, давай сейчас раскачаем вагон, обезоружим охрану и пойдем освобождать наш народ». Вот, так что это было нормально. Я, правда, к этому не призывал, потому что это еще новую статью намотать. Вот. Но, в общем-то, настроение было здоровое. Зэки понимали, кто враг и с кем надо бороться. Правда, они боролись неконвенциональными способами. Ну, как бы, но тем не менее, чувствовали себя борцами против несправедливости.
Против несправедливости, да, все-таки, да?
Да, конечно.
Скажите, пожалуйста, вот ваше стремление тогда вот уехать в Израиль, это все-таки стремление было, ну, скажем так, скорее этническое или больше религиозное?
Ну, я бы сказал, и ни то, ни другое, национальное.
Ну, знаете, национальное.
Вот мы, правда, говорим, что в мое время уже не было такого антисемитизма. Но душок антисемитизма был. Вот, предположим, я стою там в институте, разговариваю с друзьями, девушки, там парни, все нормально. И вдруг мне говорит: «Ты же еврей», говорит мне. Мне, русскому человеку, говорит, что я еврей. И все на меня смотрят и понимают, что я изгой. И вдруг я подумал: а зачем вообще надо быть с ними? У меня есть свое государство. Там я буду как все. И это было очень важным элементом. То, что у нас есть свое государство. И мне не надо быть гражданином второго сорта. И мне не надо притворяться и говорить на хорошем русском языке. И казаться русским. Я могу быть самим собой. И так постепенно ты начинаешь и копаться в самом себе. И начинаешь думать о том, что кроме того плохого, что ты еврей, есть в тебе что-то хорошее, что ты еврей. Вот.
Так что это очень сложное чувство. Да, существует такой взгляд на эту проблему, в том числе, кстати, и среди евреев, что, может быть, для более естественного состояния для еврейского народа это состояние диаспоры, а не собственного государства.
Знаете, я в свое время считал, что естественное состояние еврея – жить у себя на родине. Ну, это все-таки, знаете...
Но родина, ведь она это...
Нет, родина это Израиль. Это не другая родина. Место рождения это не родина. И тем не менее, вот я как бы все-таки уже немножко постарел. Правда, по-прежнему молод. И вот сейчас, когда я еду и выступаю, скажем, в Америке перед российскими евреями, они чувствуют какое-то самое, ну, как бы неудобство, что вот человек боролся, а не где. И я говорю, вы не волнуйтесь. А. Где бы еврей не чувствовал себя хорошо, я рад за этого еврея. И потому что, когда есть у вас государство, есть ваша страна, вы можете спокойно продолжать жить в диаспоре. Без государства и страны это гораздо труднее.
То есть это важно.
Да, это важно. Есть страна, есть центр, все чувствуют свою связь. Одни негативные, вернее, одни положительные связи, другие негативные, есть кого критиковать, но есть что-то свое. Можно жить спокойно в диаспоре.
А с каким чувством вы сейчас вот приезжаете, ну, скажем, на ту же Россию, да, так сказать, на свою бывшую родину?
Да. Ну, в общем-то, я еду к людям.
Или это все-таки не родина, вы говорите?
Ну, вообще-то, я из Латвии. Так, ну, скажем,
да,
так.
Ну, хорошо, ну, Латвия же тогда была Советский Союз.
Советская страна, да. Ну, вы знаете, я вообще, как многие евреи, был человеком своей квартиры, своего дома. Никогда я не чувствовал какой-то связи. У меня нет ностальгии. Вот, и поэтому я так довольно равнодушно смотрю на дома и на пейзажи. Это, верно, не только для России, но и для той же Америки. Любая страна мне ничего не говорит. Вот. Мне нужны люди. И когда я прихожу, я встречаюсь вот благодаря Виктору Амчиславскому, который здесь с нами, который организовал всю эту поездку. Вот как будто бы он руководит библиотекой еврейской. На самом деле он больше, чем это, вырос из этого статуса. И когда я прихожу и вижу эти молодые глаза, живые, которые понимают меня, хотя действительно я говорю о чем-то там, что уже практически принадлежит истории. Это радует. Вот. Так что любое место, где я нахожу живых людей, интересных людей, которые зажигаются, которые начинают думать по-другому, я чувствую, что я вернулся к своим.
А о чем вы рассказываете? Чем вы считаете ваш опыт ценен? Опыт борьбы? Опыт победы? Я знаю, что вы, ваша лекция называется «Моя борьба, моя победа», по-моему, да?
Не разным. Знаете, я умею аранжировать и редактировать. Каждый раз, в зависимости от аудитории, я меняю название. Но, скажем, если говорить, я говорю, серьезной публикой, я говорю о поражении, потому что мы действительно потерпели поражение. Мы попали в капкан, который нам расставили КГБ. Как говорят, попали курвостип. Вот я до сих пор не знаю, как правильно по-русски. Курвости или курвостип?
Вощип.
Вощип, да, я говорю вощип. Вот.
Вы имеете в виду само это дело?
Само это дело, да. И кроме того... Вот,
а это что, была провокация?
Это была не столько провокация, они просто нам подыграли. То есть идея была наша, скажем, не моя, но наша. И когда они, в общем-то, осекли за нами и сообщили это, как бы, в частности, Толстиков был одним из инициаторов разработки этого дела, они решили нам помочь найти хороший вариант, поймать нас поличными прямо на аэродроме, сломать нас и устроить показательный процесс, в котором мы бы, естественно, бы обратились к евреям России, сказали бы, сидите тихо, все это самая западная пропаганда, она как бы, вот смотрите, к чему она нас довела. Хотя, конечно, никакая пропаганда нас не довела, не было такой пропаганды еще. Борьба за советских евреев началась только после нашего дела. И они в начальной стадии, все у них получилось. Поэтому сказать, что это провокация, я говорю, розыгрыш определенный. Они взяли нашу модель и сказали, ребята, прямо играют нам в руки, это нам надо, потому что есть отчеты примерно 68-69 года, когда Андропов докладывает на заседании под Политбюро о росте национализма среди евреев. И они ищут способы, как бороться с этим национализмом. Ну, были группы изучения еврита, это все недостаточно для того, чтобы сажать людей в тюрьму. И вдруг мы прямо как бы им играем в руки, вот оказывается эти ульпаны, это на самом деле гнездо терроризма. Все так хорошо получилось. Арестовали. И кроме того, что арестовали, как вы знаете, ну, кто не был на допросах в КГБ, люди просто начинают разговаривать. А начинают разговаривать, арестовывают новых людей. То есть все подзалетели здесь, ребята, не только в Ленинграде, в Москве, в Риге, в Кишиневе. Арестовывали, сажали. Это был тихий ужас. То есть в тот момент, когда я находился под следствием, я давал себе отчет о том, что происходит. Я чувствовал себя просто виновным во всем, что произошло. Представьте себе. Вот об этом я рассказываю. И потом рассказать, как независимо от нашей неудачи и победы КГБ, вдруг, буквально как бы, ну, за полгода, наше личное поражение превратилось в победу всего народа. Я думаю, это очень большой урок.
Что вы имеете в виду?
То, что действительно, во-первых, приговорили, как я уже сказал, к вышке и к пожизненным заключениям. Буквально за неделю отменили это все. По-моему, это был первый случай, прецедент, когда советская власть поняла, что она уже не может себе позволить то, что она позволяла себе раньше. Это был очень сильный нокаут. Более того, через некоторое время было заседание Политбюро, и было принято решение дать разрешение 300 тысячам евреев, которые по-прежнему еще оказываются отравлены националистическим сознанием. И действительно, отсидев 11 лет, я выехал на плечах, или они выехали на моих плечах, 300 тысяч человек, которые оставили Советский Союз. Это была колоссальная победа. Мы пробили брешь не только в Кремлевской стене, я бы сказал, даже и в Берлинской стене, потому что понятно, что наша победа, это был символ того, что можно, Советский Союз уступает, что наступило время, когда можно продолжать давить. И в конечном счете это кончилось крахом советской системы. Евреи были не единственной силой, но были очень важным ударным отрядом в том, чтобы изменить и привести к демократизации системы в Советском Союзе.
То есть вы считаете, что даже с этого началась демократизация?
Да. Это как бы, я знаю, читал книги советологов, они говорят, снова, это не было единственным. Дело вот в чем. Когда вы говорите о нарушении прав человека в Советском Союзе, это вмешательство в внутренние дела этого государства. Очень, очень сложно. А вы, когда вы говорите о праве выезда из этой страны, это вообще понятно. Это не вмешательство. Право любого человека оставите. А когда вы говорите о конкретных людях и о конкретной ситуации, вы, как человек ради, знаете, насколько это более сильно, чем вы говорите в общем.
Очень интересно, но мы вынуждены прерваться на выпуск новостей, после чего мы продолжим передачу и беседу с Иосифом Менделеевичем. Еще раз добрый день, мы продолжаем нашу программу. У микрофона Виталий Дымарский. И напоминаю, что сегодняшний мой гость Иосиф Менделеевич, наш гость из Израиля, а когда-то из Риги и из Ленинграда.
Из Ленинграда, из Лефортово.
Из Лефортово,
из Владимира, из Перми, из Мордовии.
Да. Кстати, в Перми, да, вы сидели в лагере Пермь 36. Знаменитый лагерь, да, где сейчас, слава богу, удалось сохранить музей.
Знаете, по еврейскому счету, из гематрии, 36 это дважды 18,
хай.
Дважды жизнь.
Вот. Два раза хай.
Да,
дважды. Это я даже я знаю. Вот. Пермь 36 знаменитый лагерь. Очень многие известные люди прошли через него. Сейчас Сергей Адамович Ковалев, да, вот вы даже рассказывали, что вы его там принимали, по-моему.
Да, но он приехал, когда я уже был там, когда начались все гонения против Сахарова. Я помню такой интересный инцидент, когда мы, как бы уже в воздухе было, что Сахарова тоже посадят, спросили какого-то там мента, ну, и Сахарова тоже вы будете посылать копать канавы и все. Но говорит, ну, мы понимаем, вот, академик, конечно, ну, какую работу вы ему дадите? Он задумывался и говорит, ну, может, он будет ведомости заполнять. Видите, уже даже ему подготовили работу.
Даже работу подготовили.
Да. Ну, а самое, Сергей Ковалев был на равных правах с другими зэками, как же мы делил, хотя он был тоже, в общем-то, ученый, но это не играло роли.
А вот скажите, вот среди зэков, да, вот эти настроения по отношению к политическим, да, по отношению к правозащитникам, среди там уголовников, скажем, да, это было, они понимали это, или политические заключенные все-таки были для них чужеродными?
Знаете, я все-таки не уголовник, а политик.
Я понимаю,
у нас,
да,
в лагере были блатные, но они все были как бы тише травы, тише воды, ниже травы. Поэтому как бы, я не знаю о настроении. Это еще хорошая тема для докторатуры, написать исследование настроения. Я могу сказать, что у нас в зоне была, во-первых, категория борцов за коммунизм или социализм с человеческим лицом. Это была одна категория людей.
То есть коммунисты-реформаторы.
Да, какие-то коммунисты-реформаторы. Но больше всего...
Были националисты, наверное,
больше
украинские.
Всего было украинских националистов и литовских националистов. Ну, и конечно, сионистов. И надо сказать, что к тому времени как раз еврейские националисты, это было очень как бы достойная когорта людей, потому что знали, что мы не закладываем, что у нас нету сексотов. Я очень часто вспоминаю ситуации, когда приезжал новый заключенный, вот, по поводу Ковалева, он, правда, это не сделал, но другие говорили, где здесь евреи? Потому что ты должен получить сразу информацию, с кем общаться, с кем не общаться. Да. Кто сексот и так далее и подобное. И вот мы были таким адресом. Потому что, во-первых, мы уже победили. И не в том плане, что действительно начался выезд. У нас уже было свое государство. Я помню, как Лукьяненко, мы сидели вместе в карцере. И он говорит, ты знаешь, за что мы уважаем Израиль? Вот у нас нету государства, и мы не знаем, будет ли у нас. Но когда мы смотрим на вас, мы знаем, у вас тоже 2000 лет не было своего государства, теперь у вас есть. Это вселяет в нас надежду, что вот мы вместе сможем, как бы, тоже, мы тоже сможем победить, у нас будет государство.
Но смотрите, тем не менее, после там, 91-го года, после всего, что произошло в Советском Союзе и в России, все-таки, наверное, тот же поток там, евреев, выезжающих отсюда, из нашей страны, из этой страны в Израиль, все-таки резко снизился. Да? То есть Израиль вроде с одной стороны остается, как вы говорите, родиной для евреев, да? Но с другой стороны, все-таки да, изменение ситуации в России, в других там, бывших советских да, странах, в Восточной Европе, да, все-таки меняет да, количественно вот этот поток еврейский в Израиле.
Но, тем не менее, надо сказать, конечно, что с 90-х годов до начала 21 века уехало из Советского Союза более миллиона человек.
За 90-е годы.
Да, вот. Потом это действительно идет на спад. И причина этому много. Во-первых, безусловно, демократизация здесь власти в России. А второй важный элемент – это то, почему мы боролись. Люди далеки от еврейского народа. Ну что, какая тебе разница, что у тебя фамилия Рабинович, и у тебя дедушка был еврей. Человек русский, я прекрасно понимаю. Наоборот, поражает вот, заинтересованность, интереса неевреев прийти к еврейскому народу. Я вот был в Большой хоральной синагоге в Москве, там буквально наплыв. Просто люди говорят, они вдруг открывают для себя, без всякой связи с национальной графой, они вдруг открывают себе вот эту искорку, они видят, это вот то, что их привлекает.
Именно религиозно.
Да, религиозно. Ну, а религиозная, как вы знаете, у евреев, она одновременно и национального, и, в общем-то, даже националистического порядка.
Ну, да, но в то же время я знаю, что очень многие люди, в том числе приехавшие там из России, ну, из бывшего Советского Союза, приехавшие в Израиль, не очень, может быть, даже всегда себя там хорошо чувствует, именно потому, что религия занимает слишком большое место там, да. Наверное, вы слышали, что сейчас в России большие идут споры, ну, по отношению там, по взаимоотношениям между государством и православной церковью, да. Там, в том числе, там, вот, знаете, да, храмы там то ли отнимают, то ли передают. Это, так сказать, это проблема российская, да. В Израиле или есть та же самая проблема взаимоотношений государства и религии, если хотите, которая иногда занимает слишком большое место.
Я вам скажу так.
С точки зрения многих людей, не привыкших вот к такой жизни, скажу я дипломатично.
Да. Ну, во-первых, все зависит, в каком городе вы живете. Иерусалим – это действительно религиозный город, а Тель-Авив – это совершенно не религиозный город.
Светский
поэтому,
город.
Когда светский город. И надо сказать, что большинство, подавляющая часть населения Израиля – люди нерелигиозные. Вот поэтому, наоборот, я думаю, что чувствую себя довольно комфортно. Как раз наоборот, если бы я оказался, как верующий еврей, в такой нерелигиозной среде в самом Израиле, я бы чувствовал себя некомфортно. Кроме того, Израиль, ведь совершенно демократическое государство, никто тебя ни к чему не обязывает. Знаете, у нас есть какая-то...
Ну, вообще, я, например, знаю, что очень многие люди, например, ездят жениться там на Кипр.
А, ну да,
да.
Но это как бы это элемент, как бы, ну, действительно, полет на Кипр, он, знаете, технически очень легко исполняется, это
дешево, да, но
стоит.
Почему? Действительно, потому что не могут жениться,
да,
в Израиле.
Есть государственный, да, закон, который говорит действительно о том, что брак должен быть или православный, или иудаистский, или мусульманский. Вот это, такого
что
рода.
Может быть смешно.
Да, ну, как бы это все решается. Люди к тому же в наше время вообще, как бы, знаете, сходятся и расходятся, знаете, как бы вопросы разводов, говорят, первые 5 лет, во многих развитых странах процент развода достигает чуть ли не 100%. Так что это как бы, в этом смысле брак, он как бы является чисто символическим.
Ну, мы не будем это пропагандировать, я думаю.
А, нет, я говорю, что наоборот. Тот, кто вступает в брак религиозный, браки гораздо более надежные и верные. И в этом смысле женщина или мужчина должны быть заинтересованы для того, чтобы дети, в общем-то, как мы знаем, религия – это не только мракобесие, в кавычках, а это прежде всего как бы очень четко сформулированные принципы этики, взаимоотношения между людьми, как бы поведение определенного в обществе, и в целом это очень благоприятно для общества.
Но у нас очень многие считают, что религия это, ну, это вера, это понятно, да, что вера всегда в той или иной степени противоречит знанию.
Ну, эта тема, приходите на мои лекции.
Да, лекции, вот. Но я хочу вам это сказать, надолго, я понимаю.
Я вам хочу сказать одно. Все мы, и я в том числе, бывшие граждане Советского Союза. Я, например, сдавал диалектику марксизма-ленинизма.
И историю, научный атеизм.
Да, и все это. Вот. Поэтому трудно сказать, что наши, как бы, мои в прошлом сограждане могут объективно оценить роль религии. Они просто по-прежнему еще отравлены этой советской пропагандой. Я помню, когда один известный раввин с интересной фамилией Бочко, то есть, очевидно, корнями где-то из Украины, приехал в Израиль из Швейцарии. Да? У него была ешива, он приехал. И он записал в газете, он говорит, я обратил внимание, что в Израиле быть верующим не очень популярно. Вы, говорит, израильтяне, думаете, что это им, что это очень модно. Я вам должен сказать, что у нас в Швейцарии, если человек не принадлежит какой-то конфессии, с ним никто не хочет иметь дело, потому что ты не можешь полагаться. Если знаешь, что он ходит в церковь, он ходит в синагогу, у тебя есть какие-то гарантии, что он будет порядочным. А он говорит, а у меня нет Бога, я ни в кого не верю. Так что с тобой и дел никаких иметь нельзя. Вот это тоже очень интересный взгляд на вещи.
Ну, так тоже, конечно, можно. Ну, вы понимаете, что можно и другие аргументы.
Я просто заодно вы видите, как в Израиле он как бы человек свежим взглядом из Швейцарии вдруг увидел, что в Израиле быть верующим не совсем популярно, между прочим. Не совсем.
Серьезно?
Да, не очень популярно. Говорит, верующий, молодой человек, что с тобой, бороду отрастил? Ты современный молодой человек. А я действительно современный человек. Я учил в институте термодинамику, высшую математику. И вполне это совмещается. Знаете,
вот. А что вы заканчивали, кстати?
А я не успел закончить. Не понятно, успел. По определенным причинам. Я учил электронику, радиосвязь. В техническом институте. Потому что вполне развитый человек, во всем понимаю. И когда принимал решение не из-за того, что меня какие-то там попы или раввины охмурили, а, так сказать, за здравое решение на здравую голову.
Слушайте, Иосиф, слушайте, вам в этом году 70 лет, да?
Да.
Я думаю, что уже тоже такое пора...
Ну, остепениться.
Нет, не остепениться даже и не измениться, а просто оглянуться. Да?
Да.
Ни о чем не жалеете?
Ну, знаете, это как бы слишком такой общий вопрос, и поэтому и ответа. Да. Я не люблю давать общих ответов. Угу. Жизнь сложна. И, возможно, в чем-то я
был... Но вот эти 11 лет, это потерянные были для вас?
Ну, ни в коем случае. Ни в коем случае. Слава Богу, во-первых, как я уже сказал... Наше сидение привело к тому, что сотни тысяч людей получили свободу. Я думаю, люди могут только мечтать о том, чтобы своими ничтожными годами жизни в лагере принести свободу другим людям. Это действительно счастье. А что я потерял? Я приехал молодым. 33 года, знаете. Только жизнь начинается. Сразу встретил красивую молодую девушку. Сразу женился. Произвел 7 детей. У меня столько
Сколько
внуков.
Детей?
7 детей, да. То есть, еще нормальная мужик.
Сколько все внуков?
А внукам жена запрещает говорить. Много. Гораздо больше, чем детей. Вот я отвечаю, они самые молоденькие еще. Так это у них только это в процедуре. В процессе еще. Так что все нормально. Вот. А, конечно, знаете, жизнь такая. Если бы я был очень известным, то я бы был бы где-нибудь в министерском кресле, и вот тогда бы моя жизнь была бы разрушена. Потому что, вы знаете, находиться у власти, власть коррумпирует. А я, слава богу, никто. Я живу на 4-м этаже 2-комнатной с половиной квартире. Машины у меня нет, зарплата все время с трудом. Вот это настоящее счастье.
А где вы живете? В Иерусалиме?
В Иерусалиме, действительно, живу в Иерусалиме.
В центре города. В городе религиозном.
Да, хорошо, да. Ну, как бы это, само собой.
Спасибо. Я говорю спасибо Иосифу Менделеевичу. И только же хочу вас Я даже не знаю, имею ли я право вам говорить слово, что я вас приглашаю еще раз сюда, потому что вы на полном основании можете сюда приезжать в любой момент.
Ну, не напрашивайся. Я благодарю Виктора Мчеславского, снова руководителя еврейской библиотеки, за вот инициативу. Он меня пригласил, он все устроил эти встречи.
Успехов и до новых встреч.
Спасибо,
в Петербурге,
было очень приятно
в России,
с вами общаться. К сожалению, самого главного мы не рассказали.
Но это еще в следующий раз.
Или читайте мою книгу.
Это в следующий раз. Спасибо.
Это была программа «Петербург. Воскресенье».